Отца и Сына и Святаго Духа. Мы с вами продолжаем праздновать праздник воздвижения креста. Ну, если кто-то не знает предысторию, я кратко расскажу, что в течение 300 лет крест считался утерянным после смерти Христа, креста и после его захоронения. Вот. И когда царица Елена задалась задачей найти этот крест, оказалось, что люди помнили, где это находится. Есть замечательная какая-то передача, по-моему, National Geographic. Вот, я удивился, что с огромным уважением они вот, исследовали храм гроба Господня, потому что там недавно реставрация была, и им разрешили в той веке там заниматься исследованиями. И они нашли, что оказывается действительно, вот как в этих древних источниках говорится, люди просто к тому месту, где был погребен Христос, и где рядом крест находился, они прорыли даже, вот нельзя было там ничего, нельзя было там приходить. Вот они прорыли туннель, туда ходили, и прямо вот под кувуклей молились. Вот нашли это вот при Константине и Елене это еще было. То есть вот как бы исторически вот это все было подтверждено. То есть это вот событие крестное страдание Христа историческое. Крест там тоже нашли, там, ну, вы помните чудеса, которые сопровождались с поиском самого креста подлинного. Но это все внешнее выражение. Крест сам по себе является очень древним орудием казни. Еще он был у персов. И в Ветхом Завете упоминается про повешенных на дереве, то есть не на деревьях, а на дереве, то есть тоже нечто похожее на крест, как символ их богоотступничества. Понимаете, вот когда Христос висел на кресте и воскликнул: «Боже, Боже, по что ты меня оставил?» Это, в принципе, вот идет практически тексты Ветхого Завета, которые перекладываются на то время. И людям все было понятно окружающим. То есть это вот какие-то вот, все равно это исторические факты. Крест служил, конечно же, не просто орудием казни, это орудием длительной казни. Это очень жесткая пытка, особенно когда солнце жаркое, человек висит, он не может умереть, там подставочка специальная под ноги была, чтобы человек не сразу задохнулся, потому что мышцы его не задушили, которые натягиваются. То есть это очень длительная казнь. Если я не ошибаюсь, около недели рабы, которые участвовали в восстании Спартака, умирали вдоль римских дорог на крестах. Здесь Христос умер в течение там нескольких мгновений, может быть, даже. Это тоже само по себе вот, исполнение пророчества. Вот. Это все, я все вам пересказываю исторические факты. А где же духовная часть? Вспомните, Христос неоднократно говорит людям, что, мол, тот, кто хочет идти за мной, должен взять свой крест и идти. Да? И Христос сам нес свой крест на казнь. Даже сохранилась символическая, опять же, это дорога, по которой он шел крестный путь к Спасителю. Такая была традиция, что эти осужденные сами несли, подвергнувшись предварительно обичеванию, Христа тоже обичевали, и позору, они несли свое орудие казни, до места этой казни. И когда Господь говорит: тот, кто хочет идти за мной, должен взять крест свой и нести за собой. Это не просто какое-то там что-то очень красивая фразеология. Это он говорит ведь еще когда он даже не был казнен. Он четко и ясно показывает, что если вы хотите со Христом, то вы должны за Христа страдать. Не просто быть христианами, называться так, там молитвы читать утром и вечером и причащаться. Этого недостаточно. Надо страдать за Христа. Ну а как мы можем страдать за Христа? Сострадать. Если мы будем сострадающими в его крестных страданиях, то также мы будем и сорадостными в его воскресении. Ясно? Все связано. Причем вы не путайте, понимаете, Фольклор часто проявляет мудрость, потому что народ как-то мудрость выражает в каких-то вещах, но далеко не всегда. И когда мы говорим, что вот ну, какие-то проблемы в семье, это мой крест. Вот я должна терпеть там пьющего мужа, там грубых детей и так далее. Это мой крест. Это совершенно неверное и ложное представление. Это не крест. Это ситуация нашего, может быть, воспитания и так далее. Никакого отношения ко Христу это не имеет. И больше так не говорите, ясно? Это кощунство. Мы должны свою христианскость вот при людях, которые не знают о Христе ничего, выражать. При тех, которые отрицательно относятся к христианству, выражать. Это и есть крест. То есть, когда мы выслушиваем поругание всей христианской церкви и Христа, мы сострадаем со Христом. Понятно? Потому что мы не понимаем вообще, что мы должны делать. А это очень плохо. И, братья и сестры, понятно, морально-нравственные какие-то оценки можно давать. Там, как мы должны смиряться, как мы должны любить, подражать Христу. Это все производное от того, что мы идем за Христом. И готовы в любой момент принять, если вдруг понадобится, и смерть за Него. Если внутри вот это состояние есть, этого достаточно уже. Если это есть состояние. А не просто какие-то там, вот я сейчас не могу, но вот потом, может быть, я буду молиться дольше, я смогу. Надо быть, вот желание быть со Христом всегда, в любом состоянии. А Господь никогда не оставит. Я много раз говорил, вы поймите, все, что у нас происходит, это все символично. Я сейчас упомянул про неприятности в семьях, которые бывают. Но это не означает, что это плохо. Я говорю, это для воспитания человека. Но все, что на земле есть, это символично. И это, как это соотносится с крестом Христовым, это как раз символично по отношению к крестным страданиям Христа. Так же, как и любовь семейная, это символично по отношению к любви Бога к человеку. Учитесь видеть вот эти промыслы и штрихи откровения. И еще хочу сказать, что всегда после крестных страданий, поскольку мы каждый год вспоминаем их, да, идет вечная Пасха. Христос единожды был распят. Мы это постоянно вспоминаем как событие, которое не продолжается, а которое было разово сделано. Но продолжается, мы считаем, что мы продолжаем распинать Христа своими грехами. Но также и Пасха всегда, потому что всегда Господь побеждает зло, побеждает грех. Не просто абстрактное зло, как там в древних мифологиях были, там в египетском, в Египте и так далее. Речь идет о том, что зло уничтожается абсолютно полностью, бесповоротно, не циклично, а раз и навсегда. Вопрос, почему же тогда мы сейчас не в раю живем, да? Вопрос в свободе выбора человека. Уже тогда Господь мог сделать так, чтобы вот, добрые были в раю, злые в аду. Но тогда и злые не могли бы измениться и стать добрыми. Их потомки, там не знаю в каком поколении, не могли бы измениться. Это же какое колоссальное количество людей вышло бы из плана спасения человечества. Но опять же, и добрым выбора бы не было. И в чем они бы уподоблялись Богу тогда? Но если мы стараемся, стремимся ко Христу, если мы, вот понимаете, вот это состояние внутреннее духа должно быть, что мы Христовы, и тогда мы с Ним будем безоговорочно. И будем, ну ведь смысл-то не просто, чтобы быть где-то в красивом месте, где там цветочки и птички летают всегда, а чтобы быть в Духе Божьем, измененное, преображенное. Это возможно только тогда, когда мы берем крест Христов. Когда мы с Ним в страданиях Его крестных. А потом, соответственно, и воскресение. Крещение на этом же и основывается. Когда мы крестим, мы погружаем человека в воду. знак его смерти со Христом. И он от чаши восстает в знак его воскресения со Христом. Почему три раза делаем? В честь Святой Троицы. А так, может быть, достаточно и одного раза было. Понятно? Я хочу, братья и сестры, чтобы вы к вопросам спасения относились очень серьезно. Это все очень важно. Каждую секундочку мы свой выбор делаем. Осуждаем, не осуждаем. Любим, ненавидим. Идем со Христом. Отворачиваемся от Него. Всегда у нас этот выбор есть. И так, когда мы отворачиваемся, все равно у нас есть выбор обратно к Нему вернуться. Пока мы живы. И еще. Надо понимать, что нет совершенных людей. Но нет людей совершенных. Самый лучший, самый замечательный подвижник благочестия может согрешить. А что тут говорить про людей, которые даже в церковь не ходят или даже не крещены? Поэтому надо людей любить и жалеть. Только так мы можем быть христианами. Христос распялся за всех безоговорочно. Невзирая на то, что там были родные, близкие или совершенно незнакомые люди и язычники. Ясно? Вот сознание свое перестраивайте. За всех надо молиться, всех любить. Вот сейчас мы читали молитву на литургии о умерении. Ведь не только там за русских, которые сражаются и умирают. За всех вообще, в принципе, за всех. Потому что это трагедия. Любой человек с любой стороны не должен умирать. Это неправильно. Смерть – это преступление перед Богом. И вот мы с вами должны молиться, чтобы это преступление прекратилось. Храни вас всех Господь.
Спасибо.
Дорогие братья и сестры, значит, смотрите, у нас следующее в субботу всеночное бдение. Вопрос, во сколько мы его делаем, в 3 или в 5? Где Мария?
В 5.
В 5. Вам удобно будет добираться в 5 часов сюда? У нас престольный праздник в воскресенье. В 5 часов. Согласны вы или нет? Хорошо, так сделаем. Поднимите руки, кому в 5 часов удобно. А кому удобно в 3 часа? Все-таки в 5 больше людей. Я не говорю, что все там придут, все понятно, все эти обстоятельства. Дальше. В 5 часов всеночное. В воскресенье в 10 часов литургия. В 10 часов. Соответственно, исповедь полдесятого. Ясно? Мы сейчас уже все, перешли на другое расписание. В следующее воскресенье, 15, в следующую субботу, через неделю, 15 числа, к нам приедет митрополит служить всеночное. Также в 5 часов. Поэтому, кто хочет, приходите на архиерейскую службу. А литургия будет в обычно тоже без утренней, в 10 часов 16 числа. Ясно? Хотите, вот такую странную историю расскажу. Когда я вот узнал, что приезжает 15 числа Владыка, я полез в календарь смотреть церковный, какие праздники там, какие святые. Ну, смотрю, о, у нас там это, обретение мощей Амвросия Оптинского. Обрадовался так. Четко видно, что вот обретение мощей Амвросия Оптинского. Вот здорово, иконочку положим с мощами преподобного. Прошло какое-то время, и мне говорят, что нету такого вот праздника в этот день. Стал смотреть по другим календарям. Действительно, нету Амвросия Оптинского в этот день. Все остальные святые есть, кроме Амвросия Оптинского. Что это было, я таки не понял. Я открываю еще раз календарь, на самом деле написано Амвросия Оптинского. А во всех остальных календарях этого нету. Не значит ли это, что Амвросий Оптинский нас сейчас это таким образом утешает? И приветствую. Вот. Ну все, тогда. Да, уборку. Значит, на неделе, желательно на неделе уборку сделать перед престольным праздником и через неделю перед приездом митрополита. У нас все достаточно чисто, аккуратно, но все равно так прийтись, подмести, пыль вытереть. Дело хорошее. Поэтому кто как может, придумайте свою возможность помочь. Сегодня к кресту прикладывайтесь тому, который лежит по центре храма. Все, храни Господь вас всех.
Спасибо, Господи.